Глава 25. Суббота, 12 июля. Понедельник, 14 июля. Около 5 часов утра Микаэль проснулся и тут же начал хвататься за шею, чтобы стянуть с себя удавку. Лизбет зашла в спальню и схватила его за руки, пытаясь успокоить. Блумквист открыл глаза и посмотрел на нее отсутствующим взглядом. «Я не знал, что ты играешь в гольф», — пробормотал он и снова закрыл глаза. Она посидела возле него несколько минут, пока не убедилась, что он опять заснул. Пока он спал, Лизбет снова навестила подвал Мартина Вангера и обследовала место преступления. Помимо орудий для пыток, она нашла огромную коллекцию порнографических журналов со сценами насилия и множество полароидных снимков, вклеенных в альбомы. Никакого дневника она не нашла, зато обнаружила 2 папки формата А4 с паспортными фотографиями и записями женщин. Она захватила папки с собой, уложив их в нейлоновую сумку вместе с лэптопом Мартина Вангера, который нашла на столе в холле этажом выше. Когда Микаэль снова заснул, она продолжила изучать свои находки. В начале 7-го Лизбет выключила лэптоп, закурила сигарету и задумчиво прикусила нижнюю губу. Некоторое время назад вместе с Микаэлем Блумквистом они начали охоту за тем, кого считали серийным убийцей былых времен. Но нашли они нечто совершенно другое. Лизбет даже и представить себе не могла, какие ужасы разыгрывались в подвале Мартина Вангера посреди идиллической атмосферы его дома. Это надо было осмыслить. Мартин Вангер начал убивать женщин в 1960-е годы. На протяжении последних 15 лет он делал это методично и регулярно, по одной или две женщине в год. Он был невидим и неуловим. Ему удавалось продумать все до мелочей, до деталей. И никто даже не подозревал, что где-то рядом затаился маньяк и серийный убийца. Но как ему это удавалось? Ответ на этот вопрос можно было найти в папках. Его жертвами становились женщины без имени и положения, зачастую недавно приехавшие иммигрантки, без друзей и знакомых в Швеции. А еще проститутки и социально уязвимые женщины, злоупотреблявшие алкоголем и наркотиками. Или женщины с другими проблемами. Поскольку Лизбет Саландер уже изучала психологию сексуального садизма, то она знала, что маньяки часто коллекционируют вещи своих жертв, используя их как сувениры, которые помогают им вспомнить и вновь частично пережить испытанные ощущения. Мартин Вангер вел настоящую хронику смерти. Он каталогизировал своих жертв и проставлял им оценки. Он описывал и комментировал их страдания. Он документировал свои преступления, запечатлевая их на видеопленках и фотографиях. Он ставил перед собой цель насиловать и убивать. Но Лизбет пришла к выводу, что на самом деле страстью Мартина Вангера была охота. В его лэптопе она наткнулась на базу данных, включавшую сотни женщин. Среди них встречались служащие концерна «Вангер», официантки ресторанов, которые он часто посещал, администраторы отелей, работницы страховых компаний, секретарши знакомых бизнесменов и многие другие. Казалось, Мартин регистрировал и подробнейшим образом описывал буквально каждую женщину, которая попадалась ему на пути. Конечно, он убил лишь крохотную часть этих женщин, но все, кто оказывался поблизости от него, становились потенциальными жертвами. Он заносил их в базу данных и начинал изучать. Это занятие приобрело характер активного хобби, которому Вангер наверняка уделял огромное количество времени. Каков ее семейный статус? Она замужем или одиночка? Есть ли у нее дети и семья? Где она работает? Где живет? На какой ездит машине? Какое у нее образование? Какой у нее цвет волос? А цвет кожи? Как она сложена? Лизбет пришла к выводу, что, собирая персональные сведения о потенциальных жертвах, Мартин Вангер давал волю своим сексуальным фантазиям. так что он прежде всего был охотником, а уж потом убийцей. Лизбет обнаружила в одной из папок маленький конверт, откуда извлекла два выцветших полароидных снимка. На первом снимке за столом сидела молодая брюнетка в темных брюках. Верхняя часть ее тела с маленькими острыми грудями была обнажена. Девушка отвернула лицо от камеры и вроде бы поднимала руку, чтобы защититься, словно фотограф достал аппарат неожиданно для нее. На втором снимке она была уже полностью обнажена и лежала на животе на кровати с голубым покрывалом, отвернувшись от камеры. Лизбет спрятала конверт с фотографиями в карман куртки. Потом отнесла папки к железной печке и чиркнула спичкой. Когда они догорели до конца, она разметала золу. Потом, невзирая на сильный дождь, сходила к мосту и утопила там лэптоп Мартина Вангера. Когда в половине восьмого утра Дирк Фруде распахнул дверь, Лизбет сидела за кухонным столом, пила кофе и курила сигарету. Лицо адвоката обрело пепельно-серый цвет, и, судя по виду, его разбудили, чтобы сообщить ему страшное известие. «Микаэль?» — спросил он еще спит. Дирк Фруде опустился на стул. Лизбет налила кофе и протянула ему чашку. «Мартин, мне сообщили, что ночью он разбился на машине». «Очень жаль», — сказала Лизбет Саландер и отпила кофе. Дирк Фруде поднял взгляд и сначала посмотрел на нее с явным непониманием, но потом его зрачки расширились.
«Что?»
«Он попал в аварию. Печально».
«Вам известно, что произошло?»
Он направил машину прямо на грузовик. Решил покончить с собой. Пресса, стрессы и плачевное финансовое состояние слишком много для одного человека. По крайней мере, я подозреваю, что масс-медиа именно так преподнесут это событие. Казалось, что самого Дирка Фруде сейчас разобьет паралич. Он быстро встал, прошел к спальне и открыл дверь. «Дайте ему поспать», — строго сказала Лизбет. Фруде взглянул на спящего Микаэля. Он разглядел синяки на лице и кровоподтеки на туловище, потом заметил багровую отметину на горле, след от удавки. Лизбет дотронулась до его руки и снова закрыла дверь. Фруде отступил и медленно опустился на диван. Саландер поведала о том, что случилось ночью. Она подробно описала, как нашла Микаэля с удавкой на шее и директора концерна, стоявшего перед ним, и как выглядела комната страха Мартина Вангера. Потом она рассказала о том, что обнаружила накануне днем в архиве концерна, и о том, как установила связь отца Мартина с убийствами, по крайней мере, семи женщин. Дирк Фруде ни разу не прервал ее. Когда она закончила, он несколько минут сидел молча, а потом тяжко выдохнул и медленно покачал головой.
«Что нам теперь делать?»
«Ко мне это не имеет никакого отношения», — сказала Лизбет с безразличием. «Но что до меня, то и ноги моей никогда не было в Хедестаде».
«Я не понимаю».
«Я ни при каких обстоятельствах не хочу фигурировать в полицейском протоколе. Я тут совершенно ни при чем. Если мое имя начнут упоминать в связи с этой историей, я стану отрицать, что была здесь, и не отвечу ни на один вопрос».
«Я не понимаю». Дирк Фруде внимательно посмотрел на нее.
«А вам и не обязательно понимать».
«И что же мне тогда делать?»
«Это вы решайте сами, а нас с Микаэлем оставьте в покое».
Дирк Фруде побледнел, как полотно.
«Считайте, что вам известно лишь о гибели Мартина Вангера в автокатастрофе. Вы понятия не имеете о том, что он был маньяком-убийцей, и никогда не слышали о камере пыток в его погребе». Лизбет бросила ключ на стол. «У вас есть время, пока кто-нибудь не станет выносить вещи из подвала Мартина и не обнаружит там все эти дела. Это произойдет не сразу.
Мы должны сообщить обо всем в полицию.
Не мы. Вы можете идти в полицию, если хотите. Это ваше решение».
«Но такое невозможно утаить. Я и не предлагаю это утаивать. Я просто хочу, чтобы нас с Микаэлем ни во что не втягивали.
Когда вы обнаружите ту комнату, вы сами решите, кому захотите об этом поведать».
«Если то, что вы говорите, правда, значит, Мартин похищал и убивал женщин. Наверняка есть семьи, отчаявшиеся найти своих детей. Мы не можем просто...»
«Согласна, но есть одна загвоздка. Трупы не обнаружены. Возможно, вы найдете паспорта или удостоверение личности в каком-нибудь ящике. Не исключено, что некоторые жертвы можно опознать по видеозаписи. Но ведь вам не обязательно принимать решение сегодня. Обдумайте все хорошенько». У адвоката началась паника.
«О, Господи! Для концерна это будет конец. Сколько семей потеряют работу, если станет известно, что Мартин...»
Он метался взад и вперед мучимой моральной дилеммой. «Но это еще не все. Я полагаю, что наследницей Мартина станет Изабелла. Думаю, будет не слишком хорошо, если она первой узнает о хобби Мартина.
Мне нужно пойти и посмотреть.
Я считаю, что вам не следует ходить туда сегодня», — строго сказала Лизбет. «У вас масса хлопот. Вам надо сообщить об этом Хенрику, и вы должны созвать экстренное заседание правления. И вообще сделать то, что вы сделали бы, если бы ваш генеральный директор погиб при обычных условиях». Дирк Фруде обдумывал ее слова. У него колотилось сердце. Он был опытным адвокатом, который знает и умеет решать самые разные проблемы. От него ждали, что именно он всегда знает, как следует действовать при самых разных нестандартных обстоятельствах. Но сейчас он был в полной растерянности и не знал, что делать. Он вдруг понял, что сидит и ждет инструкций от какой-то девчонки. В каком-то смысле она сейчас лучше его разбиралась в ситуации и предлагала ему решения, которые ему самому сейчас даже не приходили в голову.
«А Харриет?»
«Мы с Микаэлем еще не во всем разобрались. Но вы можете передать Хенрику Вангеру, что мы сделаем это». Когда в 9 часов Микаэль проснулся, все новостные программы уже твердили о безвременной кончине Мартина Вангера. Сообщалось, что глава концерна по неизвестным причинам ехал ночью на большой скорости и вылетел на встречную полосу. Он ехал один. В сообщениях и комментариях местного радио высказывались опасения за будущее концерна «Вангер», оценивались последствия для предприятия, которые повлечет за собой эта смерть. Поспешно скомпонованный новостной блок телеграфного агентства Швеции был озаглавлен «Мы в шоке». Здесь перечислялись животрепещущие проблемы концерна «Вангер». Ни для кого не было секретом, что только в Хедестаде 3000 человек из города с населением в 21 тысячу работали в концерне или каким-либо иным образом зависели от его процветания. Генеральный директор концерна «Вангер» погиб, а его предшественник – старец, которого сразил инфаркт. А настоящего наследника как не было, так и нет. И все это тогда, когда концерн переживает самый глубокий кризис за всю свою историю. Микаэль Блумквист имел возможность поехать в полицию Хедестада и сообщить о том, что произошло ночью, но у Лизбет Саландер был свой сценарий. К тому же, поскольку он не позвонил в полицию сразу, по свежим следам сделать это с каждым часом становилось все труднее. Утро журналист провел на кухонном диване в мрачном настроении. На улице лил дождь, небо заволокло тяжелыми тучами. Около 10 утра разразилась еще одна сильная гроза, но к обеду дождь прекратился и ветер утих. Микаэль вышел на улицу, протер садовую мебель и уселся за стол с кружкой кофе. На нем была рубашка с поднятым воротником. Смерть Мартина, естественно, повлияла на дневной распорядок жизни Хедебю. К дому Изабеллы Вангер без конца подъезжали машины с членами семьи Вангеров, чтобы выразить соболезнования. Лизбет хладнокровно наблюдала за этой процессией, а Микаэль сидел, словно воды в рот набрав. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец спросила она. Блумквист даже не знал, что ответить.
«Мне кажется, я еще не оправился от шока», — сказал он. «Я был беспомощен. Несколько часов я пребывал в убеждении, что скоро мне предстоит умереть. Я с ужасом ждал смерти, ничего не мог предпринять».
Он протянул руку, положил ей на колено и сказал: «Спасибо тебе. Если бы не ты, он бы меня убил». Лизбет усмехнулась. «Хотя я и не могу понять, как ты рискнула отправиться сражаться с ним в одиночку. Я лежал там на полу и только молил Бога о том, чтобы ты увидела фотографию, сообразила и позвонила в полицию. Если бы я дожидалась полиции, ты, вероятно, не выжил бы. Я не могла позволить этому подонку тебя убить».
«Но почему ты не хочешь общаться с полицией?» — спросил Микаэль.
«Я не общаюсь с властями».
«Почему?»
«Даже не буду отвечать на этот вопрос. Но я не уверена, что твоя карьера журналиста не пострадала бы, потому что тебя раздевал Мартин Вангер, одиозный серийный убийца. Тебе не нравится кличка Калле Блумквист, а теперь представь себе, какие новые эпитеты к ней добавились бы». Микаэль строго посмотрел на нее, но решил больше не муссировать эту тему.
«Нам предстоит решить одну задачу», — сказала Лизбет. Микаэль кивнул.
«Что случилось с Харриет?»
Лизбет положила перед ним на стол два полароидных снимка и рассказала, где нашла их.
Блумквист внимательно изучил фотографии, а потом посмотрел на Лизбет.
«Это может быть она», — сказал он. «Поклясться я не могу, но, судя по фигуре и прическе, я уже видел ее на фотографиях».
Микаэль с Лизбет еще час сидели в саду и обсуждали все детали. Они приближались к разгадке с разных сторон и пришли к выводу, что именно Мартин Вангер и был недостающим звеном во всей цепочке их поисков. А Лизбет так и не заметила оставленную Микаэлем на столе фотографию. Она решила, что Микаэль совершил какой-то промах после того, как изучила снимки камер наружного наблюдения. Она подошла к дому Мартина Вангера со стороны набережной, заглянула во все окна, но не встретила ни единой живой души. Потом осторожно потрогала все двери и окна на первом этаже. Под конец залезла в дом через открытую балконную дверь второго этажа. Она потратила массу времени на то, чтобы проверить все помещения в доме, комнату за комнатой, но в конце концов обнаружила лестницу в погреб. Мартин совершил оплошность, он оставил дверь в камеру пыток приоткрытой. И Лизбет поняла, что происходит. Микаэль спросил, слышала ли она все, что говорил Мартин.
«Нет, не все. Я пришла туда, когда он спрашивал тебя о том, что произошло с Харриет, перед тем, как подвесить тебя на удавке. Я оставила вас на минутку, чтобы поискать оружие наверху. В гардеробе нашлись клюшки для гольфа».
«Мартин Вангер не имел ни малейшего представления о том, что случилось с Харриет», — сказал Микаэль.
«И ты ему поверил?»
«Да, представь себе, я ему поверил», — решительно ответил журналист. «Мартин Вангер вел себя как бешеный хорек. И откуда мне приходят в голову такие сравнения? Но он признался во всех совершенных убийствах и говорил вполне откровенно. Мне кажется, он хотел мне понравиться. Но что касается Харриет, он столь же отчаянно, как и Хенрик Вангер, хотел узнать, что же на самом деле с ней произошло.
Ну, и какой из этого вывод?
Мы знаем, что первую серию убийств между 49-м и 65-м годами совершил Готфрид Вангер.
Вот как. И он научил Мартина.
«Стало быть, у них была деструктивная семья», — сказал Микаэль, «так что у Мартина не было ни единого шанса развиться в нормального человека».
Лизбет Саландер бросила на Микаэля удивленный взгляд.
«Мартин рассказал мне, правда, по частям, что отец учил его этому с тех пор, как он достиг половой зрелости. В 62-м году он присутствовал при убийстве Лии в Удевалле. Ему тогда было 14 лет. Он участвовал в убийстве Сары в 64-м, и на этот раз был не просто зрителем, а соучастником. Ему было 16.
И
Мартин сказал, что он не гомосексуалист и никогда не дотрагивался до мужчины, за исключением своего отца. Я подумал, ну, просто сам по себе напрашивается вывод, что отец его насиловал. Половое принуждение, по всей видимости, продолжалось довольно долгое время. Его, если можно так сказать, воспитал собственный отец.
«Какая чепуха!» — сказала Лизбет Саландер.
Ее голос вдруг стал холодным, как сталь. Микаэль изумленно смотрел на нее. В ее взгляде не было ни капли сочувствия. Мартин, как и все остальные, мог отказаться. Он сам сделал свой выбор. Он убивал и насиловал, потому что ему это нравилось.
«Ладно, пожалуй, я не буду возражать. Но Мартин был слабовольным юношей и подпал под влияние отца, так же, как и Готфрид. Ведь того в свое время сформировал его отец, нацист. Вот как. Значит, ты исходишь из того, что у Мартина не было собственной воли и что люди становятся такими, какими их воспитывают. Микаэль осторожно улыбнулся. Это что, уязвимое место в моей теории? В глазах Лизбет Саландер вдруг вспыхнула ярость. Микаэль поспешно продолжил. «Я не утверждаю, что на людей влияет только воспитание, но считаю, что воспитание играет большую роль. Отец Готфрида избивал сына на протяжении многих лет. Такое не проходит бесследно». «Чушь», — повторила Лизбет. «Готфрид не единственный ребенок, которого жестоко избивали. Это не дает ему права убивать женщин. Этот выбор он сделал сам. То же самое и с Мартином». Микаэль поднял руку. «Давай не будем ссориться». «Я не ссорюсь. Просто мне кажется, что очень уж патетично получается. Каждый подонок всегда может найти себе оправдание». «Хорошо. Конечно, каждый из них сам выбирал свою стезю. Готфрид умер, когда Мартину исполнилось 17 лет. И в лице отца он потерял наставника. Он решил пойти по стопам отца. Февраль 66-го года в Упсале». Микаэль потянулся к пачке Лизбет за сигаретой. «Я даже не собираюсь вдаваться в подробности, зачем Готфрид все это делал и как он сам оценивал содеянное. Его мозги были забиты библейской абракадаброй, связанной с наказанием и очищением, в которой, вероятно, смог бы разобраться только психиатр. Но нам не до деталей. Он был серийным убийцей». Он сделал секундную паузу и затем продолжил. Готфрид хотел убивать женщин и маскировал свои злодеяния некими псевдорелигиозными убеждениями. Но Мартин даже не притворялся и не искал себе оправдания. Он действовал методично и убивал регулярно. К тому же он мог инвестировать в свое хобби немалые деньги. И он был сообразительнее отца. Каждый раз, оставляя после себя труп, Готфрид рисковал, что кто-нибудь нападет на его след. К тому же каждый раз, когда полицейские приступали к расследованию, они вполне могли бы вычислить, что все преступления ведут к одному убийце.